Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Книга года. Люди как боги. Разговоры с Цветковым. Утраты года. Евтушенко, Маканин, Саханевич. Музыкант года. Сильвестров. Как всегда, последний выпуск «Американского часа» перед традиционной рождественской антологией, которой мы отмечаем праздники, посвящен подведению итогов. Мы начнем с книги года, которую обсудим в беседе с поэтом и эссеистом Алексеем Цветковым. In the year 2525, if man is still alive. Наш сегодняшний разговор с Цветковым будет посвящен книге, обреченной на то, чтобы стать бестселлером во всем мире, потому что ее автор Юваль Ной Харари, израильский ученый, историк и писатель, завоевал популярность такую, которую давно уже я не видел. Я недавно ездил в Европу, и в каждом аэропорту стоит его предыдущая книжка «Сапиенс». Она стала бестселлером в 40 странах, включая и Россию. Новая его книга, которая называется «Homo Deus», «Краткая история будущего», еще более интересная, еще более важная и еще более провокационная. Это книга обо всем. Начиная с обезьян и кончая предполагаемым концом человечества, во всяком случае, такого человечества, каким мы его знаем, авторы рисуют панораму развития нашего вида и намечают перспективы глобальных перемен. Если отбросить множество увлекательных зигзагов, вроде истории газона, эволюции батального жанра и причуд постсоветской политики, если отвлечься от черного юмора, парадоксов критического мышления и постоянных ссылок на новейшие прошлогодние научные статьи и монографии, то магистральную идею книги можно свести к одному абзацу. И сейчас я попробую это сделать. Книга эта еще не переведена на русский язык, и поэтому мы торопимся познакомить с ней наших слушателей. Человечество, постулирует Харари, всегда преследовали три напасти – голод, чума и война. Сегодня мы справились с ними. Все они перестали быть угрозой для подавляющего большинства. Даже война, несмотря на Украину, Сирию и террористов, не требует тех жертв, что ей приносили все эпохи, за исключением нашей. Статистика показывает, что самоубийство, например, уносит больше жизни, чем пули врага и бомбы шахидов. Надо сказать, что книжка только что вышла, но она уже немножко устарела, потому что сейчас маячит новая война с Кореей, которая может быть совсем-совсем не такой, как описывает Харари. И это говорит об опасностях любых предсказаний. Итак, справившись с прежними вызовами, мы, говорит Харари, ставим перед собой три новые задачи. Бессмертие, счастье и обожествление. Звучит это все это безумно, но во всем этом Харари не видит ничего невозможного. Нанотехнологии в медицине вскоре смогут, если не растянуть без конца, то, по крайней мере, удвоить срок нашей жизни. «Женясь 20 лет, — вкрадчиво спрашивает автор, — согласны ли вы жить с супругой следующие 100 лет?» Сложный вопрос. Счастье – более расплывчатое понятие, чем здоровье, но его можно добиться умелым применением психотропных веществ и других терапевтических практик. Но о богами, говорит Харари, мы уже стали. Пусть не одним всемогущим богом, как иудеев, христиан и мусульман, а такими по-язычески ограниченными богами, каким поклонялись греки и римляне. Наука уже умеет такое, что было недоступно Зевсу. Центральный вопрос книги – каким будет человек, достигший всего перечисленного? И в этом разделе своего труда Харари практичен и подробен. Достижения генной инженерии, утверждает он, вскоре смогут привести к появлению чуда детей с повышенным уровнем интеллекта. Медицина будет не столько лечить, сколько улучшать нашу породу. Вмешавшись в слепую эволюцию, наука научится продлевать жизнь, увеличивать мощь разума, обострять чувства, обогащать опыт и развивать память. И это еще до того, как мы примемся скрещивать наши мозги с электронами и завершим когнитивную революцию. Конечно, такая версия человека станет доступна только элите, очень богатым, самым умным и их детям. Собственно, так всегда и было. Ницше считал, что белокурые бестии, аристократы тела и духа, были выше умом и ростом, чем их холопы. Революция и демократия обещали нам равный старт, хоть и неравный финиш. Но о каком равенстве может идти речь теперь, когда мир вот-вот научится выводить сверхчеловека, у которого уже чисто физически будет мало общего со всем остальным? Его ждет наверняка блестящее, но совершенно непредставимое будущее. Меня, однако, как и всех, намного больше волнует, что будет не с ними, сверхлюдьми, а с нами. И тут Харари приводит несколько цифр. Согласно недавнему, 2013 год, экономическому прогнозу, через 13 лет половина, 43%, всех профессий в США перейдут к использующим алгоритмы машинам. Список удручающий и утомительно длинный. Исчезнет нужда в страховых агентах и спортивных судьях, кассирах и поварах, сторожах и водителях, ветеринарах и барменах. Такая же судьба ждет тех, кто работает руками, строителей, плотников, спасателей, пекарей, даже моряков. Вслед за ними придет череда высоких профессионалов, которых надо учить по 10 лет, например, врачей. Алгоритм может точнее поставить диагноз и вернее выбрать курс лечения, чем самый опытный доктор. Непонятно, что в преддверии такого будущего мы должны делать уже сегодня. Ну, скажем, чему учить детей, зная, что им никогда не найти работу в тех областях, которые отменит машина. И вот теперь, когда мы вкратце познакомились с книгой, я хочу обсудить позицию автора. В конце концов, Харари, в сущности, бросает своих читателей, чтобы мы сами решили, что делать с его анализом ситуации. И этот вопрос я адресую нам с вами. Прежде всего, что вы думаете о нарисованной автором картине и его предсказаниях?
Я хочу задать автору вопрос, а ты кто такой? Автор – историк. Хочется спросить, историк чего? С какой позиции он рассуждает? Он выносит себя за рамки цивилизации, он говорит о ней с иронией, чуть ли не эволюции. Заметили, что слова «человек» у него нет, он везде иронически называет человека «сапиенс». Вот я в этой связи я хочу сказать ему, а ты кто такой? Если ты меня называешь «сапиенсом», то я знаю, как тебя назвать. Я его назову «наперсточником». У меня такое впечатление, что автор прочитал «Ящика 3» популярных журналов. Я знаю, потому что я тоже в эти журналы заглядываю, хотя не только в журналы. Переварил все это, убрал аргументы, которые не в его пользу, нагнул те, которые он отобрал, в свою пользу и дал нам в переваренном виде. Он вышел бесспорный бестселлер, он и хотел написать бестселлер, но это не синоним книги «Достойный доверия». Второе, допустим, это способы его аргументации. И тут я вам скажу, что тут точно наперсточник заработает, потому что вместо доказательств он сплошь и рядом пальцами манипулирует. В одном каком-то месте ему требуется доказать, что религия и наука — это практически одно и то же. С моей точки зрения, бредовый тезис, я бы всерьез не спорил, но я хочу привести цитату, как он это делает. Очень часто люди путают религию с предрассудком, духовностью, верой в сверхъестественные силы и верой в богов. Ни к чему из этого религия не имеет отношения, потому что большинство людей вряд ли назовет свои излюбленные верования предрассудком. Мы всегда верим в истину, это только другие люди верят в предрассудки. И вот с этой хохмой он едет в Одессу?
Вы знаете, религия ведь сложно определить. Более того, у каждого свое определение религии, и есть и такое. Религия должна объяснить нам мир, в котором мы живем. Это именно то, что делает наука. Она объясняет нам мир, в котором мы живем. И эти две аналогии, я считаю, вполне правомерны. Особенно не сейчас, а, скажем, в 60-е годы, когда миф науки был гораздо более могущественным, чем сегодня.
Ну, хорошо. Но я ни в коем образом не считаю это аргументом, заслуживающим внимания. И еще третье, и на это я закончу своими рецензиями в подробности. Есть способ лжи с помощью умолчания, к которому автор прибегает сплошь и рядом. Вот, допустим, в каком-то месте он развенчивает теорию личности. Он говорит, что наша личность — это наша иллюзия. На самом деле мы просто сгусток каких-то впечатлений. Во-первых, он не изобрел это. Можно было сделать ссылку хотя бы на Юма, который...
Да, всех эмпирицистов.
Во-вторых, он преподносит это как истину. Но есть тысяча аргументов против. В другом месте он доказывает, что у нас нет свободы воли на основании опытов нейрофизиологов. Существует тысяча возражений. Ни один из этих вопросов не решен. Он нас обманывает шаг за шагом, без ссылок, без сносок, без приведения возражений, показывая нам, что вот этот вопрос уже решен, и вот обстоит дело так.
Когда вы обсуждаете метафизические проблемы, которые поднимает Харари, и я согласен с вами, он их не решает, а называет.
В общем, почему он? Он говорит вам, что свободы воли у нас нет. Он не дает альтернативы.
Но это никоим образом не отменяет других его тезисов. Мне кажется, что мы с вами прочитали две разные книги. Вы прочитали книгу, в которой обсуждается метафизика будущего человечества, религия, то есть проблемы, которые стоят перед духовной жизнью человечества. А меня гораздо больше заинтересовал практический аспект этой книги, что делать и как нам быть. Это бесспорно. Исчезают профессии, человек становится все менее нужным. И я вот представляю себе, как эту книгу читает не я, а юноша 15 лет, который думает, кем ему стать, на какой факультет пойти, какую выбрать себе профессию, и вдруг выясняется, что таких профессий, в общем-то, нету. Ему совершенно незачем учиться, потому что все это не нужно. Знаете, я вот прекрасно помню, я много путешествовал в своей жизни, у меня всегда были любимые туристские агенты, через которые я заказывал путешествия, я их знал, я привозил им подарки. И вдруг они исчезли как класс. Больше не существует таких людей. Я не знаю, куда они делись. Они просто исчезли со земли. И таких становится всё больше и
больше. Ещё были люди, которые фонари зажигали, помните, да?
Фонари зажигали я уже не помню. Это из Андерсона скорее. Трубочисты, фонари. Но уже на моей жизни исчезли, например, линотиписты, которых я очень хорошо знал. Более того, я сам метрампаж. И, может быть, последний метрампаж в мире. Потому что я все еще знаю, как работать с помощью шила. И могу сверстать газету в металле. Только нет уже того металла. И вот нам Харари говорит, что исчезнет половина профессий, а те, которые будут, то они тоже уже будут так, человек станет придатком машины. И как с этим жить, я не очень понимаю.
Да, вот это нам говорит Харари. Но ему же можно возразить, понимаете, правильный способ ведения спора, то есть не ведение спора, а представление аргумента. Ну вот, я не знаю, как принято, допустим, в такой отрасли, как аналитическая философия. Ты выдвигаешь тезис, а потом ты приводишь все возражения, которые существуют на него, плюс придумаешь еще 5 от себя и опровергаешь. Ничего этого нет. Вот Харари написал книжку, да, где он говорит, вот, что роботы, а нам всем будет нечего делать. Вот другой человек написал книжку, Рушир Шарма. Он американский инвестор. То есть, может быть, не историк мироздания, но свою отрасль он знает. И он занимался этим вопросом, действительно ли роботы нас вытесняют. Оказалось, что да, конечно, но пока только в ручных работах. Ну, вот в автомобильной промышленности, да. А есть масса работ, на которых просто чудовищно не хватает людей. Спрос не соответствует предложению. Просто люди, которые, так сказать, ищут работу, у них нет достаточного образования. В высоких технологиях требуется масса людей, которых рынок внутри Америки не обеспечивает. И никакие роботы пока не внедрялись.
Ну, знаете, это
Секундочку. Падает производительность. Производительность и экономический рост. Если бы роботы уже заполоняли эти сферы, это бы поднималось, да? Мы бы лишались работы, но индустрия бы, так сказать, расцветала. А ничего этого нет, потому что нет рабочих рук. Ну, то есть в данном случае, конечно, нет рабочих голов.
Вы знаете, это решение, потому что так или иначе количество людей, которые нужно, чтобы производить товары, падает несомненно. Один ученый, который хорошо знает свое дело, сказал, что фабрика будущего будет состоять из машин, человека и собаки. Человек понадобится для того, чтобы кормить собаку, а собака понадобится для того, чтобы не подпускать человека к машине. To be loved by you, they want to be loved by you.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор с Витковым, в котором обсуждаем книгу года, опус израильского историка Юваля Харари «Homo Deus. Краткая история будущего». Что меня еще заинтересовало в этой книге, вернее, напугало, это то, что каждый раз, когда мы сталкиваемся с нерешаемым вопросом, мы не знаем, что сказать, мы говорим, всегда остается творчество. Есть Бог, нет Бога, но творчество всегда его заменяет. И это такой пожарный выход философии, всегда найти творчество. Так поступал, например, Шопенгауэр. И Харари отвечает на этот вопрос. Он говорит, да, хорошо, значит, человек не нужен для того, чтобы работать на станках, водить автомобили, самолеты и даже лечить людей. Но остается творчество. И тут он приводит пример, который, надо сказать, меня поразил, потому что я, к сожалению, об этом не знал, а может, к счастью. В Калифорнии, оказывается, уже довольно давно работает созданная компьютерщиком и композитором, в данном случае это важно, по имени Дэвид Коуп, программа EMI, Experiments in Musical Intelligence. Эта программа пишет музыку в стиле любого композитора, по 5000 опусов в день. Я ухмыльнулся, когда дочитал до этого. и загрузил с Ютуба органную фугу а-ля Бах, своего любимого композитора. И с ужасом убедился, что мне не по силам отличить эту фугу от настоящей фуги Баха. Хуже, что это не смогли сделать студенты консерватории на специально устроенном ревнивым пианистом концерте, где алгоритмическая музыка исполнялась вперемешку с оригинальной. Вот отрывок из этой машинной музыки, и я предлагаю нашим слушателям попробовать отличить ее от настоящей. Ну, а теперь давайте подумаем, что мы можем противопоставить этому некрологу человечества.
Я совершенно не согласен жить среди людей, которые все поголовно занимаются творчеством. Потому что это, по-моему, будет полный ад.
Знаете, была такая притча, скорее, когда Голландия решила, что они повторят золотой век в живописи. И они предоставили каждому, кто хочет, мастерскую. И через год у них было 200 тысяч картин. А Голландия страна маленькая, они не знали, куда девать эти картины. И эксперимент прекратили просто потому, что еще нету земли для того, чтобы сохранить эти картины. Так что я с вами, конечно, согласен. Но, может быть, творчество – это выход для себя.
Это все очень сложные вопросы он поднимает, которым он, так сказать, даже не находит приблизительного решения. Потому что человек эволюции создан так, что он должен, так сказать, печься о хлебе своем. Он создан для работы. В поте лица своего будешь добывать хлеб. Я, как говорю, совершенно не в смысле этого библейского проклятия. Просто эволюция так устроила, что мы должны постоянно упражнять свои мускулы, а не просто бегать в колесе. Мы не созданы для досуга. Вот кошка создана для досуга, потому что она спит 20 часов в сутки.
Слушайте, ну это же ужасно, если мы не созданы для досуга, а нам ничего не остается делать, как пребывать в безделии, то как быть?
Это нам говорит Харари. Как с точностью определить, когда человек лжет? Когда он предсказывает будущее? Вот опять я хочу обратиться от историка неведомо чего к профессионалу. Филипп Тетлок, пару лет назад, по-моему, вышла книга, которая называется «Сверхпрогнозирование». Результаты его собственной работы, а он очень уважаемый специалист в этой области, показывают, что все прогнозы на 3-5 лет и дальше вперед ничем не отличаются от стохастического выбора.
Да? Случайности.
Да. Я готов заключать пари, что ничего из того, что обещает нам Харари, не случится. Или это случится, но совершенно не так, как это ему кажется. Мы не можем приготовиться к событию, которое предстоит нам, ну, скажем, через 10 лет. А он ведь предсказывает не на 2-3 года.
Ну, и не так уже надолго. Он предсказывает на 15-20 лет. То есть люди, которые сегодня живут, 15, уже смогут 20... убедиться, в том,
они смогут убедиться в том, что он не прав. Если только он там 100-тысячным каким-то шансом не попадет. Возьмем, допустим, историю России. Вот сейчас актуально в год годовщины революции. Куда пошла бы эта история, если изъять из нее двух человек, Ленина и Троцкого, которые были, в общем, архитекторами революции, и от их решений зависело очень многое? Мы не знаем. А это были всего два человека, один вообще сидел где-то в Швейцарии и выпивал пиво. И вот он приехал, и завертелось такое, что упаси бог.
Не буду спорить с тем, что
вы не согласны с Филиппом Тетлоком, да.
Я совершенно... Да. Очевидно, что мы не можем предсказать будущее. Более того, чем больше информации мы собираем, тем более непредсказуемое становится будущее. Но политическая история и технологическая история, история прогресса – это совсем не то же самое. И Харари пишет о технических вещах, о вещах, которые уже начались сегодня, о роботизации, о которой говорит сегодня каждый, кто размышляет на эту тему. Он говорит о том, что бесспорно, человек все меньше и меньше нужен. Ну, например, такой человек, не историк всего, а действительно уж специалист, как Гейтс, очень озабочен тем, что будут делать люди, когда их вытеснят роботы. И это он предложил облагать налогом роботов.
Он специалист по руководству компании.
И тем не менее, он кое-что знает о том, как делается экономика и из чего она состоит. Но я хочу сказать другое. Меня это все волнует в первую очередь концептуально. Потому что Харари задает вопрос, для чего нужен человек? Это вопрос, который он ставит в своей книге. И на него у него нет ответа. В конце книги он говорит, да, я не знаю, что сказать, но мы должны что-то придумать, потому что иначе как же мы будем жить? Иначе человек просто окажется ненужным. Как он представляет себе будущее? Сидит пьяный, накачанный наркотиками человек около видеоигр. Это все, что он может представить себе в будущем. Но тут у меня есть возражение Харари. Не отдам ему своего будущего. В его концептуальных рамках работа – это главное. Будь то протестантская этика или марксистская мистерия труда – Работа – это высшая ценность. Мы то, что мы делаем, и цены, пока мы это делаем. Но ведь это один из возможных подходов. Ну, скажем, Сократ точно бы не согласился с тем, что признание человека исчерпывает его профессию, правда? Сократ свою профессию не любил, во всяком случае, ее не занимался, и других не учил профессиональным навыкам.
Ну, нет, свою-то профессию он не любил, но он занимался своим любимым делом, он занимался...
Да, но это любимое дело было никак не связано с профессиональными навыками. Люди, сказал бы Сократ, существуют не для того, чтобы что-то делать, а для того, чтобы кем-то быть, рассуждать, исследовать, понимать и становиться лучше. Вот что такое человек с точки зрения Сократа. И разве не это твердили все учителя человечества, от Конфуция и Будды до Генри Тора и Льва Толстого? Мы не можем представить себе будущего без конторы и фабрики. Но они-то могли. Мы не знаем, чем себя занять с 9 до 5, но они-то знали. И поэтому мне кажется, что у его книги не хватает эпилога, который говорит о том, что человек должен сам себя осознать. Он должен понять, для чего он нужен. Я бы сказал, что в каждом поколении, в каждую историческую эпоху ответы на этот вопрос люди находили. И поэтому можно представить себе, что они найдут и впредь.
Я все-таки хочу попытаться нанести вам и автору последний удар. Почему он стоит в этой иронической позе и игнорирует полностью эволюцию морали, которая неотъемлемая часть этого общества, и которая играет очень важную роль в том, как оно организовано, и которая, может быть, сыграет роль в будущем, а может быть и нет. Кроме того, вот вы упомянули, кстати, Корейскую войну, ее возможность, которой не было еще явно, когда он писал книгу, а изменение климата глобальное, которое может стереть все эти выкладки в момент на карте. Посмотрите на миграцию народов в Европу, в Америке не так, но все равно это меняет всю политическую картину. Не учитывая таких факторов, вообще рассуждать о будущем бессмысленно. Ни из какой точки истории мы не можем угадать другую точку, которая наступит, скажем, через 10 лет.
Одно я могу вам предсказать заранее, что эта книга вызовет кучу споров, и о будущем по Хараре будут спорить все. Ну а теперь стихи.
«Тайна переписки». «Когда мы все беспрекословно вымрем, от вечной жизни схлопотав отказ, слонам и слизням, бабочкам и выдрам настанет время отдыха от нас. Они получат полную свободу, проспавшись и позавтракав слегка, гулять по площади или собору без дроби в заднице или силка. И там, где парк врезается редея, в жилой массив прохожему бобру или лосю придет в башку идея слегка погрызть древесную кору. Он даже может выбрать надпись нашу. Попробуй из-за гроба проследи, где перочинная Никита Дашу с мичуринским сердечком посреди. В любом лагу, где уломал кого-то, и кольца ствол посмертно наслоит. Большая с документами работа животному на свете предстоит. Побег на волю времени и места. Вот, собственно, и вся обойма бед, которую с эгейского насеста психически нам перечислил дед. Деревья с полуграмотным недугом, но с ластиком целительной смолы, да выдры перелетные над лугом и ласковые на заре слоны.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Утраты года» Евтушенко, Маканин, Саханевич. «Музыкант года» Сильвестров.